Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Алла Митрофанова и Константин Мацан. Сегодня пятница, а значит, как обычно, у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Владимир Романович, ну, хотелось бы начать наш разговор с темы, со слов, скажем так, святейшего патриарха Кирилла, которые приводит Интерфакс со ссылкой на программу, выходящую на Первом канале «Слово пастыря». В заголовок вынесена такая фраза: «Россия может спасти мир от господства зла, если возродит свою духовную мощь», считает патриарх Кирилл. Дело в том, что эта же риторика сейчас очень распространенная, поэтому хотелось бы договориться о понятиях. Что вкладывает в эти слова патриарх? Прокомментируйте, пожалуйста. Господство зла, да? Россия, которая спасает мир от господства зла, да? И что такое духовная мощь? Ведь это такие слова, которые каждый из нас может понимать абсолютно по-своему. Духовная мощь, например, да, это взять в руки меч и всех порубать в капусту, всех неверных, да, и всех, кто хочет, кто не хочет, значит, быстренько привести в христианство, в православие. С другой стороны, духовная мощь – это то, про что говорил преподобный Серафим: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот что здесь на самом деле, какой здесь смысл?
Ну, смотрите, во-первых, я не считаю, что слова святейшего патриарха являются каким-то зашифрованным посланием, для расшифровки которого нужно привлекать синодальный информационный отдел в моем лице, либо пресс-службу патриарха в лице диакона Александра Волкова и так далее.
То есть мы снимаем вопрос?
Я еще не закончил, просто вы все-таки вопрос задавали долго, а мне дали сказать всего одну фразу. Можно я еще немножко поговорю?
Легко.
Значит, первое, не считаю, что необходима какая-то расшифровка, поэтому для того, чтобы узнать, что имел в виду патриарх, достаточно послушать эту программу, из которой все будет ясно. Да? Мы же с вами сейчас не программу обсуждаем, а новость, которую написали журналисты. И поэтому, с вашего позволения, я не буду пытаться даже интерпретировать заголовок, данный журналистами. Да, это уже интерпретация передачи, в которой, напомню вам, патриарх отвечает на вопросы. То есть на письма, которые приходят в адрес программы, он их читает и так далее. К сожалению, я сейчас не помню, как звучал вопрос, на который святейший отвечал. Но здесь совершенно очевидно, что патриарх говорит о важности православной веры. И как раз-таки в первую очередь о том, о чем говорил преподобный Серафим, в том числе и в приведенной вами цитате. Да? То есть речь идет о внутреннем человеке, да, внутреннем состоянии человека, и в этом смысле о противостоянии тем тенденциям, которые мы наблюдаем сегодня в мире. Где-то в большей степени, где-то в меньшей. Захватили они и Россию, и другие страны. Ведь когда мы говорим, скажем, о русской церкви, еще раз хочу напомнить, и патриарх об этом всегда говорит, что Русская Православная Церковь не церковь Российской Федерации. Да? В этом смысле, когда мы говорим о России, мы говорим о том, что вот сохранение православие для России, да, является важным с точки зрения, ну, вообще сохранения страны, ну, по мнению христиан, да, вот по нашему, так сказать, мнению. Вот. И, кстати сказать, если я не ошибаюсь, вот в этой же передаче святейший пояснял, что он имеет в виду вот по поводу, скажем, вот этих, как я их назвал, тенденций, да, вот антихристианских в мире. Да, это и разрушение представления о традиционной семье, об отношениях между полами, об отношении к детям и так далее и тому подобное. И в этом смысле конечно, если мы вот сможем этим тенденциям противостоять, то мы сможем, именно как страна, да, как общество, да, то мы сможем определенные препоны поставить распространению этого в мире. Вот, на мой взгляд, вот насколько я помню эту программу, да, вот об этом идет речь. А вот крайние интерпретации, о которых вы сказали, они, мне кажется, интересны только с одной точки зрения, что сегодня, к сожалению, ну, по ряду причин, которые обычно принято называть объективными, настолько политизирована ситуация. Действительно, ну, сложная международная обстановка, сложная внутриполитическая обстановка, скажем, у нас тоже, да, непростая, экономическая и так далее, в силу ряда объективных причин, внешних, внутренних и прочего. И, конечно, очень сложно, вот, знаете, в принципе, невозможно, так сказать, воспринимать любую речь вне контекста, да, но сложно воспринимать, вот отрешившись от каких-то вот наносных вот этих вещей, да, которые невольно налипают. Что я имею в виду? Я просто вам приведу, если позволите, пример из своей, так сказать, практики, в том смысле, что это проще, ну, по крайней мере, за себя, так сказать, отвечать, и то, что я лучше помню, вот из свежего, да, в свое время в газете «Ведомости» был опубликован текст режиссера Андрея Звягинцева, размышления его по поводу фильма «Левиафан». Я на этот текст написал ответ. Неожиданным для меня образом, он был опубликован в «Ведомостях», неожиданным для меня образом, на этом все не закончилось. «Ведомости» опубликовали поступивший к ним ответ на мой ответ господина Кравцева, Андрея Кравцева, докторанта богословия, он сейчас в Соединенных Штатах, если не ошибаюсь, учится, и вот, значит, работает над докторской степенью, и он там со мной в чем-то соглашается, но в основном полемизирует. И вот несколько дней назад «Ведомости» опубликовали уже мой ответ на ответ Кравцева. Значит,
это изящная
Лебойде, да,
переписка.
Да, но
просто, эпистолярного жанра.
Я просто вот, уж простите за такое нескромное самоцитирование, но я в начале вот этого текста я говорю о том, что в силу вот политизации, да, мне кажется, что вот уважаемый мой оппонент, я имею в виду докторанта Кравцева, он прочитал в моей статье не только то, что там не предполагалось, ну, так бывает, да, но и то, что вот ни при каких интерпретациях из моего текста не следует. Но я в этом глубоко убежден. Да? Даже это, в принципе, есть такая, ну, логическая ошибка, да, когда ты выводишь невыводимое. Так сказать, да? Вот. И почему? Вот я это объясняю так, потому что есть некая призма политическая, через которую воспринимается любая риторическая фигура, да, и любая, ну, любая риторика. И, соответственно, вот эта интерпретация, она связана с преломлением моей мысли вот в том восприятии жизни, которое у моего уважаемого оппонента сложилось. Поэтому, ну, так сказать, я все-таки...
Словами, он хотел, то есть он уже был полон определенных ожиданий, да, хотел от вас, ну, услышать одно, другое, третье,
да,
и да, нашел,
да,
это подтверждение
этому. Да, то есть у него
тексте
есть там свои представления о текущем моменте, политическом, да, о том, как церковь должна к этому относиться и так далее и тому подобное, о том, как те или иные действия, о чем они свидетельствуют, да, и вот, соответственно, а я просто вот по всем позициям с ним до конца не согласен, да, в чем согласен, ну, не согласен в текущей оценке политической, там, не вполне, да, не согласен в том, как должна на это реагировать церковь, не согласен в том, что она по его оценке не реагирует, там, и так далее и тому подобное, ну, в общем, не хочу пересказывать, если у кого-то есть желание, это все доступно на сайте газеты «Ведомости». Вот. Если хотите, можем поговорить уже, ну, содержательно, потому что там, собственно, были обвинения там, церкви в конформизме и прочее-прочее. И мне кажется, что вообще качественная очень, опять же, простите за невольную такую нескромность, но, на мой взгляд, очень качественная дискуссия, она вот как-то без ругани в целом, мы обошлись, ну, и как-то все-таки не предполагалось, конечно, желания не было, хотя там есть моменты жесткого такого неприятия позиций друг друга, да, но в целом очень доброжелательно, и мне кажется, что вот и меня это заставило над какими-то вещами задуматься и помогло сформулировать какие-то вещи, потому что это реально такая вот такая вещь достаточно продуктивная, мне кажется. И я вам хочу сказать, что люди и далекие, в общем, от церкви, по-разному относящиеся, мне вот присылали отзывы, ну, по крайней мере, вот на первый текст, второй он несколько дней назад вышел, о том, что вот очень высокий уровень вот этой дискуссии, которая в современных СМИ отсутствует практически.
А что вы сами для себя сформулировали во время размышлений над ответами?
Я для себя сформулировал несколько вещей. Во-первых, вот размышляя о том, почему он обвиняет в конформизме, и понимая, так сказать, что является поводом для таких обвинений.
Вы сначала расшифруйте, потому что мы-то с Костей читали как раз.
Нет, я имею в виду,
да?
Ну, понятно, понятно, что когда церковь обвиняет в конформизме, говорят о том, что вот вы там, так сказать, не просто слились с властью, вы там ее не критикуете, вы там, поскольку вам помогают, то вы все благословляете. Да?
Но, как вы пишете, нет постоянной жесткой критики режима.
Да, да, то есть вот есть ожидание. Ну, это даже другая тема, это то, что оппонент формулирует. А я сформулировал следующую вещь. Мне кажется, с ней, ну, вот она такая, по крайней мере, ее сложно опровергнуть, да, исторически, что при желании... Нельзя найти вот в истории церкви эпоху, когда церковь при желании нельзя было бы обвинить в конформизме. Всегда можно обвинить. И я даже привожу пример. Он такой, ну, может быть, намеренно политически, полемически, простите, я это заостряю, да? Понятно, то есть использую прием, так сказать, доведения до абсурда, да? Но, представляете, вот там 4 век, Римская империя, римский император, язычник велит всем, так сказать, епископам христианским собраться. Собирает, значит, их совещание, говоря современным языком, собрание, председательствует на нем, произносит всякие фразы, там, что я решу, то вам и закон, и так далее, и так далее, не будучи крещенным. Да? Он, конечно, конечно, как мы понимаем сегодня и знаем, и, наверное, понимали архиереи тогда, он там формально только язычник, он язычник. Да? Он крещение, как мы знаем, император Константин принимает перед смертью только. А вот это собрание потом, история церкви называется, назовут первым Вселенским собором. На нем примут первую часть символа веры, главного вероучительного текста нашей церкви. А вот если с позиции смотреть современника не ретроспективно, с нашей позиции людей, читавших там не один том истории Древней Церкви, а вот непосредственно давайте поставимся в позицию современника. Да, почему, собственно, мы должны... и так далее. И повторяю, это, конечно, такой утрированный пример, но... Таких примеров много. Дальше вот я там также говорю о том, что вот, скажем, вы привели, значит, преподобного Серафима вспомнили, да, которого я там тоже вспоминаю, по-моему, даже чуть ли не в обоих текстах своих. Но вот преподобный Серафим ведь говорил об этом, он не говорил об активной позиции. А разве мало было причин для активной позиции критики режима? Крепостное право. Вот сегодня нам говорят, вот какие-то вещи, это важно. Сегодня вот я общаюсь со многими людьми, которые считают так, как мой оппонент. Они говорят, что вот сегодня вопрос противостояния социальному злу выходит на первый план. Почему сегодня он выходит на первый план? Почему он не выходил на первый план, когда надо было бороться с отменой крепостного права? Почему церковь не восставала против сломанного Петром нормального устроения церковной жизни? Ведь преподобный не призывал к этому, и другие люди не призывали, а могли бы, да, возглавить. И вот я в статье пишу, что вот, наверное, если бы преподобный призвал, не меньше людей за ним пошли бы, чем за Лютером. Только вот неувязочка в том, с нашей, естественно, с православной точки зрения, да и, наверное, многие не только православные с этим согласятся, что то, что начал Лютер, оно вот не привело ни к созданию не только идеальной церкви, не привело, но и тем более уж не привело ни к созданию ни идеального общества, ни идеального государства. Это все, с моей точки зрения, не значит... Я об этом там пишу, что не нужно противостоять общественному злу и так далее. Но все в акцентах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава Синодального информационного отдела Московского патриархата, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», как всегда, по пятницам. Владимир Романович, вы когда пример с Лютером приводите, я думаю о том, что да, конечно, его учение не привело к созданию идеального государства и идеального общества.
Идеальной церкви.
Идеальной церкви тоже.
За что он, в общем, как бы в конечном итоге ратовал. Но, огрубляя, скажем так.
Смотрите, да? Его выступление публичное, да, и его общественная позиция, так громко высказанная, была связана с практикой индульгенций.
Первоначальная. Первоначальная позиция.
Так это и было, да, отправной такой,
да,
точкой. Да?
Верно,
вот смотрите,
совершенно.
Проходит время, да, и индульгенции уже нет.
Почему есть и сейчас, просто они немножко по-другому, все это по-другому приняло другие формы. То есть вы хотите сказать, что все равно Лютер молодец?
Я не говорю, что он молодец, я говорю, что его общественное выступление не оказалось в полном смысле слова бессмысленным.
А я, во-первых, не говорю, что он не молодец, во-первых. Во-вторых, я не говорил нигде, что оно оказалось бессмысленным. В-третьих, я просто говорил только об одном, что когда... я не говорю, что не надо их делать. Я говорю о том, в чем, так сказать, акцент. Да? Вот мы, опять же, с моим оппонентом докторантом Ткравцевым, там, вспоминаем Иоанна Златоуста. И вот он говорит, вот как же Иоанн Златоуст критиковал там государственную власть и был сослан, пострадал. Я говорю, безусловно, но он все-таки канонизирован не за это в первую очередь, да, или не только за это, скажем, как минимум, да, не только за это, вот, а за многое другое, прежде всего, за непосредственно там пастырскую деятельность и так далее. Здесь же вопрос в чем? В том, что, ну, не знаю, мне кажется, что я вот на приведенный пример это показал. Понимаете, вот есть там, не знаю, 19 век, там, да, 18 век, посмотрите, сколько в обществе, в российском, да, в церковном сообществе каких-то неустройств, да, против которых тоже вполне, и может быть кто-то высказался, но мы кого вспоминаем? Мы вспоминаем преподобного Серафима, да, мы вспоминаем Феофана Затворника, да, который что сделал? Который вообще и с этим и наименованием, да, именем вошел в историю православной церкви. Потому что он вообще уходит в затвор, да, он даже от архиерейской активной такой жизни уходит и просто сидит себе в келье, пишет книги, там переписывается с половиной России, условно говоря. Да, и вот это вот делание церковное. Вот.
Владимир Иванович, но вот ваши оппоненты и, наверное, сторонники вашего оппонента в этой переписке могли бы сказать вам так, что, в принципе, исторические параллели – вещь в полемике, в дискуссии действенная, но не всегда точно, иногда местами лукавая. Вот мы с вами начали с того, что программу начали с того, что, в принципе, вот есть высказывание патриарха, есть медийная интерпретация. Да? И если даже сравнивать нашу сегодняшнюю жизнь с жизнью 19 века, совершенно разная, вообще, медийная обстановка. Да, не было тогда того количества высказываний, информации вокруг человека. И дискуссия во многом вокруг как бы образа церкви в СМИ. Да, вокруг тех, того, какие слова и какие поступки выходят на первый план в средствах массовой информации. И даже у большого количества людей, даже среди моих знакомых, и правда может сложиться впечатление, возникает вопрос, что, судя по имеющейся открытой информации, церковь на стороне оппозиционеров выступать не хочет, не может и не собирается, а вот на стороне лояльности власти, поддержки власти вполне может себе это позволить.
Угу. Да, я отвечу, если это был вопрос.
Да, безусловно, да. Такой троеточие в конце.
Да, значит, во-первых, ну, если бы я был, так сказать, заостренным на полемику политикам, я сказал бы, что вы меня только что обвинили в лукавстве, я на вашу радиостанцию подам в суд. Вот насчет того, что исторические параллели будут лукавыми, и никакого лукавства я, по крайней мере, не подразумевал, да, приводя эти исторические примеры, в том, что они не... Исторический пример – это всегда некая параллель, да, это да, конечно. Но я ведь оперирую не только историей, я оперирую, прежде всего, пониманием, внутренним церковным пониманием того, в чем состоит предназначение церкви. Да? И здесь вопрос очень серьезный и принципиальный. Почему важно знание истории? Потому что есть представление, вот и сейчас у Константина Михайловича это в вопросе прозвучало, ну, по крайней мере, представление тех людей, о которых он говорил, что вот ничего подобного не было. Вот сейчас особое время, да любое время особое. Любое время особое. Почему вы думаете, что о власти там были люди, которые никогда не писали о власти так, как пишут сегодня? Да всегда были и всегда писали. И, соответственно, и 100 лет назад была ситуация. Чем она была проще, ситуация? Мы потому и сравниваем со столетней ситуацией, и даже видим в этом какую-то мистику чисел, там, закономерности некоторые и так далее, потому что очень похоже. Да? А это что значит? Это значит, что всегда были эти вызовы, как отвечала церковь. Да, что церковь полагала главным, что она полагала второстепенным. Это как раз принципиальный вопрос для церковного сознания. Я всегда... То есть оппоненты говорят, посмотрите, сколько несправедливости в мире. Да согласны мы. А мы говорим, посмотрите, как легко перейти грань от противодействия злу к политической борьбе. Более того, это ведь, более того, мы ведь и в принципе говорим, пожалуйста, кто-то выбирает для себя дорогу вот такой политической борьбы, принципиально, пожалуйста, только не втягивайте в это церковь как церковь. Пожалуйста, верующие люди, занимайтесь. Нигде, никогда догматически никто не будет определять ваших политических взглядов. Но не втягивайте вы в церковь, не заставляйте вы церковь принять какую-то сторону. А во взаимодействии, когда вы взаимодействуете с властью, вот теперь вторая ваша часть, да. Но мы будем взаимодействовать, если хотите, может, кому-то не понятно, с любой властью. С любой, а простите, а советской властью, что не было взаимодействия, что ли? Это был сознательный выбор, который сделан был не Сергием, как считают, не патриархом Сергием, а патриархом Тихоном. Патриархом Тихоном, который не благословил определенные вещи. И уж давайте так, тогда быть до конца откровенными. Понимаете? Здесь вот с любой властью... опять же, до определенных пределов важно оговориться. И поэтому социальная основа, социальная концепция Русской Православной Церкви твердо говорят, обозначает этот предел, когда власть требует, да, понуждает верующего человека делать то, что противно его христианской сути, что никак не согласуется, да, никак не согласуется. Да, вот на уровне там, у какого-то признания, институционализации. Никогда есть, условно говоря, люди говорят одно, а делают другое. Да. Люди с трибун там, какие-нибудь властей придержащие говорят, что мы там за все хорошее, всего плохого, а берут взятки. Да. Есть такая проблема? Есть. Она есть при любой власти, в любой стране, больше, меньше и так далее. Но когда власть выходит и говорит, мы признаем там гомосексуальные браки нормальными браками, и вот если здесь церковь молчит, да, вот здесь при открытом исповедании, никогда падшая человеческая природа в лице конкретных людей приводит к тем или иным проблемам, даже системного плана для государства. А когда декларируются, заявляются открыто, вот это то, чего уже не категорически нельзя признавать. Да? И это уже сегодня... Просто наши вот люди, когда пишут, они смотрят на российскую действительность. А я еще раз хочу вам сказать, что люди, что Русская Православная Церковь не церковь Российской Федерации. Мы уже сегодня... В ряде стран канонической ответственности Русской Православной Церкви довольно активно не признаем то, что власть признала. Понимаете? Потому что там есть уже признание таких браков, а церковь своих позиций не меняет. И не имеет там никаких преференций, и подвергается там довольно тяжелой ситуации. Я даже не говорю там, скажем, про Украину, где вообще в силу политических турбуленций тяжелейшее положение Украинской Православной Церкви, да, единственной канонической Православной Церкви на Украине. Какой же тут конформизм? Почему про это не пишут, да? Почему не представляют всю полноту бытия Русской Православной Церкви сегодня? Наша церковь на Украине – это Русская Православная Церковь. Понимаете? Какой тут конформизм? Там люди это, за это очень
отбирают.
Высокую цену. Да не только храмы убирают, их избивают там, да, и так далее. То там угроза для жизни существует. Какой же тут конформизм?
Вы сейчас заговорили об этих вещах. Я подумала о том, что тема, которая давно у меня уже крутится в голове, мы так много рассуждаем сейчас вот на эти громкие темы по поводу того, что там церковь поддерживает, что не поддерживает, борьба с мировым злом, значит, Россия как страна, которая возьмет меч там, и всех порубит, отношение к подобной позиции.
Церковь никогда не говорила о том, что Россия возьмет. Вот еще раз, Алексей, да, вот это есть какие-то интерпретаторы, но никогда церковь не говорила, что возьмет меч и всех порубит.
Не риторики церкви, а о том градусе накала общественной дискуссии, с которым мы сейчас сталкиваемся. Да? Я вот думаю о том, что, понимаете, вот ну, сейчас же идет пост. Да? Это время, когда вообще нужно больше как-то внимания уделять тому, что происходит внутри тебя.
Ну, стараться.
Стараться, да. И то же самое касается и того, что происходит в стране. Да? Мы в силу абсолютно понятных причин сейчас огромное внимание уделяем тому, что происходит на Ближнем Востоке, и в Европе и так далее. Но при этом как-то вот, знаете, то, что у нас там есть свои внутренние проблемы, там, я не знаю, ну, начиная от личных проблем каждого человека, там, да, и заканчивая проблемами общественными, типа образования, медицины и так далее, да, вот это все как-то начинает уходить на задний план, потому что порыв, накал нашей дискуссии, да, вот он в какую-то совершенно другую сторону мы начинаем пар выпускать.
Ну, более того, я вам скажу, вот с вашей подачи, да, хочу здесь это подхватить и сказать, что вот, скажем, понятно, что есть какие-то вещи, которые мы по разным причинам более остро воспринимаем эмоционально и так далее, которые вот в настоящий момент человеку ближе, да, они его сильнее задевают и прочее. Но если вот о перспективе говорить, то вот вы упомянули об образование, да, величайшая, сложнейшая, важнейшая проблемная точка в развитии нашего общества. И не только у нас, в мире. Да, есть там глобальные процессы, есть там универсальные какие-то закономерности, негативные, на мой взгляд, да, для развития образования. Есть там локальные. Да, но не первый раз говорим, даже в этой студии я не первый раз говорю, тяжелейшее положение с отечественным образованием, если про Россию говорить. Тяжелейшее. Да, школьное образование. Вот, нередко создается вот впечатление, которое, к сожалению, не только впечатлением является, а подкреплено вещами, о том, что вообще можно говорить там, о катастрофических последствиях, да, сегодня. И это, понимаете, мы говорим медицина, да, но ведь будущее медицины, как и любой другой сферы жизни нашей, профессиональной сферы, оно связана с проблемами образования. Почему образование узловая, узловая сфера? Потому что она любой другой профессиональной сферы касается. Потому что это сфера подготовки, в том числе будущих профессионалов. Да, воспитание людей, подготовка профессионалов. А у меня очень пессимистически, вот моя личная оценка, она в том числе и на разных церковных площадках звучала, и очень жестко, да, и много лет звучит. Да. И действительно, я не готов там, опять же, условно говоря, людей обвинять, но я констатирую факт, результата нет. Тот результат, который есть, он плачевный. Да. И это видно на примере средней школы, это видно на примере высшей школы. И вообще я не знаю, как может там сегодня кто-нибудь вот, ответственный говорить о том, что вот у нас, в принципе, все замечательно в образовании. Да. Понятно, что есть люди, которые там самоотверженно трудятся и так далее, но в целом системный результат, он очень плохой. И я думаю, что, знаете, я вот первоначально все-таки исходил из того, что вот, ну, идет прагматизация жизни, там есть неизбежные глобальные процессы, в том числе они задевают образование, тут ничего это не сделаешь. Да, конечно, там вот образованный человек, он мир видит по-другому, ну, вот будет, может быть, беднее там картина мира и так далее, и так далее. Но я сейчас все больше и больше убеждаюсь, вот наблюдая там за теми же нашими там, студентами и прочее, понимаю, что это будет иметь и последствия совсем не только там мировоззренческие или там последствия с точки зрения восприятия сложности мира, красоты мира там и прочее, прочее. Это будет иметь последствия просто для того, что называется даже вот в таком узком-узком смысле качеством жизни. Потому что, ну...
А что вы вкладываете в понятие качества жизни?
Я-то вкладываю много чего, я говорю в узком смысле, когда под качеством жизни понимается, вот, ну, скажем, бытовая устроенность, технологическая продвинутость и так далее. Но даже в этом, потому что это сложные процессы, им нужно уметь управлять, нужно придумывать какие-то новые вещи. Все это в человеке очень сложным образом устроено. Вот. И мне кажется, что вот эпоха дилетантизма, в которой мы живем, плюс какое-то такое тотальное оглупление, все это даст в какой... Я не готов говорить, в какой перспективе, но это даст плачевный результат, даже вот с точки зрения прагматики такой повседневности.
Продолжим оптимистический разговор после небольшой паузы. Алла Митрофанова, Константин Мацан. В гостях у нас, как обычно, по пятницам в светлом вечере Владимир Легуйда. Вернемся через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».